Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Библия. Программа Б.
Мы живем в мире, где у каждого есть свое понимание об истине. Есть ли множество истин или она одна? В чем уникальность христианства? Как разобраться в многообразии религий и нужно ли это делать? Как выработать правильное к ним отношение? Как общаться с представителем другой веры, если ты исповедуешь Иисуса Христа? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Приглашаю вас к диалогу. Сегодня мы будем говорить с большим человеком, моим другом Александром Митрофановым, пастором церкви и религиеведом. Я всех его регалий не буду называть, я их даже я наизусть не могу запомнить. Значит, Александр Митрофанов, Саш, привет.
Добрый день.
Ну, почему мы, собственно, собрались? Собрались мы по одной простой причине, потому что у Александра Митрофанова вышла такая вот замечательная книжка, мы немножко о ней сегодня поговорим, «Конфессиональное религиеведение, традиционные религии России в свете христианства». Вот, и, естественно, ну, как не поговорить о том, что, как бы, в каком религиозном окружении мы находимся, можем ли мы и нужно ли нам понимать, да, представителей других религий, других конфессий. И начну я с небольшой цитаты из известного французского просветителя Жан-Жака Руссо. «В религии я верю всему, что могу понять, а ко всему остальному отношусь с уважением», писал Жан-Жак Руссо. Не знаю, как у него в жизни это получалось. У меня к просветителям много вопросов по поводу их терпимости к религии, особенно к церкви в частности, но все-таки. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. Пожалуйста, ответьте вот на такой вопрос. Вы можете нам написать комментарии непосредственно под трансляцией. Мы с удовольствием будем зачитывать ваши комментарии и, соответственно, отвечать на ваши вопросы. Итак, как вы относитесь к другим религиям? И как вы считаете, уникально ли христианство? И чем оно уникально, по-вашему? Напишите нам ваше мнение. Итак, как я уже сказал, поводом для нашей беседы стала вот книжка. Да? Еще раз покажу ее. Вот. Хорошая обложечка, интересная. Немножко об этом и поговорим. Вот, Саша, расскажи, пожалуйста, о своей книге. Почему ты решил написать эту книгу именно в ракурсе конфессионального религиоведения? И что вообще такое конфессиональное религиоведение? Термин, ну, я наверняка думаю, что многим не очень знакомый.
Постараюсь коротко, но начну издалека. Да. В принципе, наверное, вот... То, что стало результатом, да, вот написания этой книги, понятно, что это, скажем так, довольно долгие и давние события моей жизни. Еще вот до уверования я интересовался вообще религиозной сферой. Сам я из нерелигиозной семьи, обычный, наверное, такой советский пацан, который почему-то вдруг заинтересовался этой темой. Вот именно почему-то, хотя... Интерес к религии мне никто никогда не прививал, и первое, наверное, и на тот момент единственное, что попало мне в руки, это была серия статей о буддизме. Вот. Ну, понятно, там как бы шла и критика ее, как религия, да, ну, в советском духе в таком, но видно, что автор испытывает огромное уважение к этой религии, и он в ней очень хорошо разбирался, я сейчас уже не вспомню автора, но как бы... Очень доходчиво, очень хорошо все это объяснялось, и вот, собственно, это привело меня к интересу вообще к буддизму, к восточной философии. Я помню тогда в библиотеке выискивал все, что только можно было найти на эту тему, все, что можно было получить на руки или хотя бы в читальном зале почитать. Вот, то есть таким образом начался мой интерес к религии, вот, собственно, с буддизмом. Потом, не буду останавливаться на подробностях, я, собственно, пришел ко Христу, покаялся, да, но вот этот первый религиозный опыт как раз вот был именно оттуда, да, с восточных религий. И после моего покаяния прошло, ну, что-то около 10 лет, я отучился в семинарии, кстати, семинария вновь пробудила у меня как бы интерес к другим религиям, я писал и дипломную работу магистерскую тоже на эту тему, как раз писал о реинкарнации в свете христианского вероучения, и как раз вот рассматривал реинкарнацию не только как вот то, что принадлежит именно восточным религиям, да, а оказалось, что, собственно, реинкарнация в той или иной степени, в той или иной форме, она, в общем, во многих религиях встречается, но вот такой был исследовательский труд. А после семинария я уже, собственно, начал работать в библейском институте, потом, собственно, в самой семинарии начал преподавать. И, по сути, эта книга есть результат моих 20-летних преподаваний, фактически. Вот, то есть, а как раз курс «Мировые религии и культы» — это один из основных моих курсов, включая курс апологетики также. Вот, поэтому, когда в прошлом году грянул коронавирус, для меня это оказалось очень благословенное время, потому что свои лекции и какие-то тексты я уже собирал, набрасывал задолго до этого, то есть лет 10 назад, наверное, у меня возникла эта идея как раз вот по моим курсам, материалам создать вот эту вот подобную книгу. Это, кстати, учебник именно, да, не просто книга, это конкретно учебник, который я писал с расчетом на моих студентов, которым вот я уже 20 лет преподаю. И вот в течение вот этих 10 лет планов, да, у меня как-то вот дело не сдвинулось. Вот, а при коронавирусе, когда всех нас прошлой весной посадили по домам, собственно, я как раз вот услышал голос, что называется, да, сел, и вот я писал с утра до вечера, и вот к лету уже появилась, собственно, эта книга. Вот, то есть таким образом это результат моих личных изысканий, это результат моих многолетних преподаваний, размышлений, и, собственно, вот как бы она появилась. То есть, собственно, что она собой представляет? Как бы я условно разделил ее на две части. Первая часть говорит о религии в целом как о явлении, то есть я рассматриваю там, как религия изучается, как она представляется в светской религиоведческой науке, да, в богословии, то есть, собственно, для того, чтобы верующий человек смог поглядеть, да, взглянуть на вот, явление религии, как бы вот, ну, со стороны, что называется. Да? Мы обычно видим ее изнутри, и тем более видим очень какой-то конкретный кусок, да, этого явления, то есть тот, который исповедуем. А здесь как бы вот, что это за явление в целом, да, и вот именно взгляд снаружи, то есть какие-то аспекты, которые подвергаются именно, способны, да, научно исследоваться, изучаться, ну и так далее. А вторая часть — это, собственно, обзор трех традиционных для России религий. Это иудаизм, это ислам и это буддизм. Вот, причем, опять же, в отношении каждой религии я описываю ее историю, включая историю в России, и вероучительную часть, где вот идут определенные разделы, кстати, характерные именно для систематического богословия нашего, да, то есть идут вот такие логически зависимые разделы, да, священное писание, учение о Боге, учение о духовном мире, учение о человеке, там, путь спасения, да, то есть, в принципе, вот логика сравнительного богословия, ее легче воспринимать именно вот нашим студентам-христианам, вот, и после каждого раздела идет апологетический раздел, да, то есть вначале я стараюсь беспристрастно, да, показать картину, как она есть, как ее понимают в самой вот той религии, да, в той или иной, а потом, собственно, даю некую христианскую такую реакцию, ну, понятно, реакция протестантская, разумеется, да, то есть та, которая мне ближе, разумеется, да, но поскольку все-таки масштаб диалога идет, как бы, христианство и некая другая религия, то, понятно, там все-таки я озвучиваю не сколько все-таки протестантство, хотя понятно, да, его, но идет позиция в основном с такой больше общехристианской традиции, вот, позиции. Вот, ну и, собственно, вот что собой представляет моя книга. Теперь по поводу названия «Конфессиональное религиоведение». Название это действительно не очень распространено сейчас, но все-таки постепенно оформляются наше понимание, да, вот именно такое образовательное, академическое понимание, как, ну, нужно называть там те или иные курсы, да, или направления, вот, собственно, наших духовных программ в семинариях, в институтах там и так далее. Вот, у нас уже давно, благодаря нашим братьям православным, сложилось понимание, что сравнительное богословие, да, вот направление наше научное, это все-таки больше изучение других конфессий. Ну, понятно, православные изучают как бы другие конфессии, как отошедшие от православия. Понятно, мы используем ту же логику только в свою пользу. Но, во всяком случае, сложилась некая концепция, что есть сравнительное богословие. Изучение других религий и культов туда как бы не попадает. Долгое время мы называли этот курс, ну, культы и мировые религии. Но это как-то не название курса и даже не название научной дисциплины, да, а больше название книги такой вот научно-популярной, да. Поэтому, собственно, в конце концов сформировалось и вот в нашей русской научной религиоведческой среде, и впоследствии как-то это уже сравнительно недавно перешло и в нашу среду, да, именно конфессиональное религиоведение. Вот, и таким образом получается сравнительное богословие – это изучение конфессий других в христианстве, да, а конфессиональное религиоведение – это изучение других религий и культов, которые к христианству отношения, по большому счету, не имеют, да, но изучение их именно с нашей позиции, не сугубо научной такой, отстраненной, да, а именно с нашей позиции, когда дается именно наша оценка. То есть, чем мы согласны, с чем не согласны и почему мы с этим не согласны. То есть, вот как бы изучение других религий плюс апологетика. Вот, угу. В принципе, вот так.
Угу. Так, у нас есть уже комментарий. Андрей Хлынов написал: «Приветствую. В христианстве есть любовь. Благодаря этой любви мы имеем прощение грехов, то, что нет в других религиях. К другим религиям отношусь с уважением». Вот как ты думаешь, нет ли любви в других религиях? Для меня всегда вопрос.
На самом деле, конечно, есть. Опять же, здесь, наверное, нужно сразу расшифровывать, что мы подразумеваем под любовью вот в данном контексте, да, которую брат... вот слово, в каком контексте он использует. Понятно, здесь речь идет о любви Бога, о любви Христа. И, собственно, вот в рамках именно вот этого отношения Бога к нам, да, мы имеем определенные привилегии, ну и определенную, как будто, такую уникальную позицию. Вот с этим я абсолютно согласен. Что касается любви в других религиях, в принципе, ее там вполне себе достаточно. Вплоть до того, что некоторые аспекты, ну, та же индуистская, да, бхакти-йога, вообще понятие бхакти, да, это как раз, собственно, и есть тот определенная вот такая практика, определенный духовный путь в индуизме, который вообще строится на взаимоотношениях доверия и любви к Богу и, как предполагается, того Бога ко мне, да. Вот, кстати, вот кришнаиты у нас в основном вот на этой базе стоят, да, которые у нас в России.
Для меня буддизм, индуизм и Бог — это очень какие-то, ну, странные понятия. То есть вообще как бы... Что такое Бог в индуизме и буддизме?
Ну, понятно, он там понимается очень по-разному, да. В индуизме, как правило, все-таки есть некое понимание высшего Бога, хотя он понимается в виде такого абстрактного абсолюта, да, есть нечто. Вот высшее, абсолютное. Но что интересно, в основе своей логика абсолюта все-таки довольно близка к нашему пониманию высшего Бога, то есть, ну, единственного Бога, да, всесильного и всемогущего.
Мне кажется, он там вообще не личностный.
Он не личностный, абсолютно не личностный, но сама идея, сама логика все-таки довольно, ну, так, приближена, да. Понятно, это не личностный Бог, этот абсолют не испытывает ко мне каких-либо вообще чувств, да, но все-таки он есть, он сотворил, в том числе сотворил там людей, других богов там и прочее. То есть, ну, что-то сохраняется, да, вот эта вот память о едином Боге. В буддизме посложнее. Будда вообще попытался от Бога как бы отказаться, да, сказать, что типа, да, боги есть, но эти боги, по сути, это те же универсальные души, что вот есть у человека, у животных и так далее, просто некая универсальная душа за свои заслуги воплощается на неком божественном уровне, становится каким-нибудь богом, но жизнь этого бога все равно ограничена, хоть и очень, очень долгая, да, и он все равно как бы потом переродится все равно в кого-нибудь другого, да, не бога. Поэтому как бы вот между низшими формами бытия, да, демонами там, да, и богами посередине, где стоит, собственно, человеческое воплощение, эти души постоянно туда-сюда курсируют, постоянно воплощаясь, и при этом им никто как бы, ну, не предлагает спасения, да, высшего бога в буддизме над всем этим нету, есть просто идея освобождения от вот этого постоянного перевоплощения, да, сансары, так называемой, но для того, и чтобы...
Все-таки устают буддисты, устают курсировать.
Ну, разумеется, это же миллиарды лет, да, тут у кого угодно кончится терпение. Вот, и поэтому, если уж тебя это допекло, пожалуйста, бери себя за горло, да, и давай освобождайся для того, чтобы из этой сансары выпасть. Но вот это вот освобождение в буддизме, называемое нирваной, это не есть действие Бога. Это просто обретение такого вот надличностного состояния. То есть, когда ты по большому счету перестаешь быть, поэтому и не перевоплощаешься, да? Так, буддизм в двух словах, что называется.
Да-да-да-да. Это как бы, знаешь, это буддизм для чайника, да?
Для очень чайника.
За 5 минут. Слушай, в своей книге ты... Да, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, пожалуйста, как вы относитесь к другим религиям. Вот, и насколько вам интересно узнавать особенности других религий, и нужно ли это вообще? для вас, да? И напишите, уникально ли христианство, по вашему мнению, и в чем его уникальность? Вот интересно ваше мнение. Свои книги, Саш, ты рассматриваешь очень интересно. Вот это то, что меня, конечно же, то, что для меня было там, в некотором роде открытием, да? Разные подходы к изучению религии. Понятно, что самый понятный для меня это наш подход, да? И то я там тоже кое-что нашел для себя интересное, да? Вот расскажи буквально так коротенько, какие подходы к изучению религии существуют и что ближе тебе, как, например, пастору церкви, какой подход?
Ну, тут о близости говорить сложно. Опять же, да, вот когда мы говорим о подходах к изучению религии, я рассматриваю два основных, которые вообще существуют сейчас. В науке, да, ведь все-таки мы говорим о таком научном подходе, да, считая богословие тоже наукой в данном случае. Вот, то есть есть, собственно, богословский подход изучения религии, есть, собственно, научный, да, в чистом виде, религиоведческий подход. Богословский подход, в общем, действительно, нам довольно понятен, да, то есть мы берем за базовую концепцию существования, ну, или точнее, явления супранатурализма, да, то есть явление чего-то сверхъестественного.
Главное, ты переводи.
Да, я буду переводить. Вот, то есть, есть наличие сверхъестественного, да, того, что мы называем Богом, и при этом вот этот аспект божественного, высшего божественного, да, проявления мы все-таки видим во всех религиях. Потому что человек, стремясь к Богу, все-таки он как бы руководствуется какой-то вот тоской, оставленностью, да, там, то есть то, что он переживает. То есть как бы чувство потери того, что он когда-то имел. Это во всех религиях без исключения. Вот. Поэтому богословский подход как бы вот этот момент и выделяет. Вот он базовый момент. То есть человек религиозен изначально. То есть он вообще религиозен. Он, возникло человечество, оно уже было религиозным. Оно не приобрело эту религиозность, да, оно сразу было таким. Тем более, например, нам неизвестны факты существования некого безрелигиозного общества ни в истории, ни сегодня там среди каких-нибудь племен.
Даже в светском религиоведении.
Они вынуждены это признать. Вот в том-то одна из их проблем, собственно, да. То есть вот это, собственно, богословский подход, да. Если его уточнять уже, собственно, до как бы, христианства конкретно, да, то христианство как бы здесь наблюдает два вектора основных. Вектор номер один. С одной стороны, человек обладает образом и подобием Божьим, да, которое, кстати, упоминается, в том числе в Новом Завете, неоднократно, что говорит о том, что этот образ после грехопадения замутнился, но никуда не делся. То есть некий минимум информации в человеке остается. Это, кстати, морально-нравственные основные требования. В какой религии, извините, нету не убей, не прелюбодействуй, не кради, не лги там, и так далее. Да? Это во всех религиях есть. Почему? Потому что это здесь. Да? То есть это часть образа и подобия Божьего. То есть сохраняется такой аспект, как совесть.
Ну да, мы это как бы в апологетике мы обычно есть термин «естественный закон», да?
Нравственный аргумент да, все к тому же. Вот, то есть понятие совести, есть понятие интуиции, да, то есть вот это предчувствие, когда человек что-то помнит, а что-то не помнит, да, но главное, что он что-то помнит, вот в чем дело. И вот этот вектор как раз, да, вот этот образ и подобие, он постоянно человека все-таки побуждает искать Бога, истину и так далее. Ну, по крайней мере, настолько, насколько человек может это воспринять. С другой стороны, есть другой вектор, да, есть демонический мир, которого это положение вещей не устраивает. Он, конечно, ликвидировать образ в человеке, образ и подобие Божьего не может, но он может этот вектор, стремящийся к Богу, да, к истине и спасению, перенаправить. Да, то есть сбить с курса, что называется, что, собственно, он как бы и делает. И поэтому богословское отношение, вот, христианское отношение к религии, оно обязано учитывать эти два вектора. Угу. С одной стороны, стремление человека к Богу, с другой стороны, действие демонического мира, который все время с курса пытается сбить. То есть и эти два вектора нужно учитывать одномоментно. Нельзя зацикливаться либо на одном, либо на другом. Угу. Вот. Что касается религиоведческого подхода, ну, религиоведение как светская наука, она изучает сугубо видимые явления в религии, да, понятно, она не может оперировать духовным опытом, она не может туда влезть, да, его изучать, она изучает сугубо какие-то внешние проявления. Самые глубокие явления изучает так называемая психология религии. Да, есть такая научная дисциплина. Она изучает, собственно, психическое состояние. Она может как бы видеть определенные те или иные закономерности, да, то есть как человек меняется во время молитвы, как человек может поменяться там, после рождения свыше, например, ну и так далее. То есть вот эти моменты они, конечно, фиксируют. Вот. Другие религиоведческие отрасли, собственно, вот само религиоведение, оно как бы состоит из разных направлений, таких взаимосвязанных, но довольно независимых друг от друга. То есть это психология религии, которую я сказал, социология религии, которая, соответственно, свою сферу изучает, философия религии, которая очень близка, кстати, вот к нашему высшему богословию. Вот. Феноменология религии, где идет изучение там, отдельных схожих явлений в разных религиях, да, в разных традициях. Кстати, феноменология религии, она является великолепной иллюстрацией того, что все религии когда-то вышли явно из одного корня. Потому что есть явно такой вот четкий стержень, да, вот, ну, беглый пример. Молитва и жертвоприношение. Это те формы религиозные, которые есть во всех религиях без исключения. Они, конечно, прошли свои трансформации, их по-разному сейчас понимают, там, да, воплощают в практике и так далее, но само понимание, что с божественным миром можно общаться только при помощи этих двух аспектов, есть во всех религиях без исключения. О чем это говорит? Что все религии когда-то вышли из одного корня. Вот. Поэтому, собственно, изучение религиоведения в этом смысле, конечно, очень интересно, хотя оно стоит на эволюционных позициях, оно не признает существование сверхъестественного мира, ну, как положено современной науке, да, но кто знает, кто знает.
Да, друзья, напоминаю, что Теос Медиа – это некоммерческий проект. Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму. Вы найдете ссылочку для того, чтобы сделать пожертвование в описании к видео. Можете пройти по этой ссылке, любую сумму пожертвовать. Мы очень рады, что вы с нами, что вы нас поддержите. Благодаря вашей поддержке еще больше людей могут услышать и увидеть наши эфиры, и услышать, и узнать Евангелие Иисуса Христа. Шармальд, продолжаю я, значит, французскими философами просвещения вас бомбить. Шарль Монтескье. Религии наиболее близкие друг к другу, в то же время и наиболее враждебны одна другой. Очень логичная, скажем, такая позиция философов-просветителей, да, такая, да, довольно антиклерикальная, антирелигиозная. Так вот, есть устойчивое мнение, я часто с этим сталкивался, что к Богу ведут разные пути, вот, и можно дойти к Богу, неважно, каким путем ты идешь. Я, что уж греха таить, сам до уверования исповедовал сию парадигму, да. Вот ты с этим согласен? Есть ли множество истин или одна?
Ну, конечно, я с этим не согласен, иначе чего я тогда христианин, да еще баптист.
Да еще и пастор.
Да еще пастор, да. Хотя, понятно, многим как бы это не мешает, но мне это сильно мешает быть таким демократом от религии. Вот, конечно, я с этим не согласен, истина одна, Бог один. Говорить о том, что все другие религии ведут человека к Богу, я не могу ни в коем случае. Единственное только, опять же, если мы имеем в виду вот этот вектор, первый вектор, да, о котором я говорил, что в человеке остается образ и подобие, и ведь фактически другие религии – это есть результат действия вот тех двух векторов сразу же, да, с одной стороны, жажда вернуться обратно к Богу и поиск Бога, с другой стороны, явное вмешательство в этот процесс и как бы перенаправление этой траектории, отклонение в сторону и так далее, да, отсюда появляются другие религии, которые с одной стороны что-то о Боге помнят и говорят, с другой стороны, начинают говорить о нем совершенно по-другому. Вот в этой связи, наверное, я вспомню слова Павла, которые он произносит в своей проповеди в Ареопаге, обращаясь к примеру жертвенника неведомому Богу, вообще, кстати, отдельная интересная история о нем, вот, он говорит, что я увидел, да, этот жертвенник неведомому Богу, сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Вот интересно, как... в одной фразе он сразу же уместил буквально взаимоисключающие вещи, да, с точки зрения богословия. Но он описывает реальность, а богословие как бы, ну, не всегда до реальности дотягивает, к сожалению, потому что пытается все разрубить, разложить по полочкам, да, но как бы иногда проблема богословия в том, что мы берем живую корову, делаем из нее мясной ряд, потом пытаемся изучать и перестаем понимать, что такое живая корова, да. Вот здесь примерно то же самое, а Павел как раз обращается к подлинному смыслу, который, выражая, он вынужден говорить взаимоисключающие вещи. Сего-то, которого вы, не зная, чтите. Как можно чтить Бога, не зная Его? Я лично далек от мысли, что Павел просто как бы, что называется, соврал, да, чтобы им потрафить там немножко. Да? Mm-hmm. Я очень далек от этой мысли. Павел довольно-таки человек прямой. Да, если уж он думает, что они заблуждаются, так бы и сказал. Вот, то есть они чтят Бога. Они что-то о нем знают. Кстати, вспомним еще один отрывок из его же послания Римлянам 1.20, да, что язычники, ускользнула сама по себе цитата, ну, смысл, да, что язычники, а, вот фраза, которую он там использует, имея в виду вот в адрес язычников, да, так, что они безответны, а, ибо сила его невидимая, да, создание рук его, да, наблюдаемы, видимы, так, что они, язычники, безответны. Ну, это явно говорит о том, что язычники, не являясь ни иудеями, ни христианами, не имея отношения к библейской традиции, тем не менее знают какой-то необходимый минимум, который не позволит им избежать суда. Это интересные вещи, на самом деле, да? Вот, и Павел в своей фразе в Ареопаге, он как раз и говорит, вы чтите его, да, но на самом деле вы его не знаете так, как нужно знать, то есть суда-то вы не избежите. А вот спасение ваше все равно под вопросом. И вот для того, чтобы все-таки вам спасение гарантировать, я проповедую вам. Да? То есть поэтому говорить о том, что люди спасаются через другие религии, я не могу. Как Бог спасает людей, которые физически по объективным каким-то причинам оторваны от Бога, да, и просто не знают о библейском откровении, ну, вообще ничего, да. Я не знаю, как там Бог выстраивает взаимоотношения с этими людьми, я не знаю, и мне знать не положено, тем более Писание написано читающим его, да. И если я Писание прочитал, все, Бог выстраивает со мной отношения по написанному в Писании, а Писание, ко всему прочему, еще и говорит, иди и учи. Это твоя задача, все. Поэтому говорить о том, что другие религии несут в себе истину там, и так далее, да, я не могу, максимум, что я могу сказать, в них сохраняется некая часть истины, которая вообще сохраняется в человеке, да, невозрожденном, просто вот благодаря наличию образа и подобия Божьего.
Да, 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 через общее откровение, через рассматривание творения мы видим, да, вот тот самый разумный замысел, о котором спорят креационисты и эволюционисты. Да?
Да.
Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, пожалуйста, ваше мнение, как вы относитесь к другим религиям, и как вы думаете, в чем уникальность христианства, да, по вашему мнению? И тогда, знаешь, вот логичный вопрос, вот ответить на тот вопрос, который я задал нашим слушателям и зрителям. В чем уникальность христианства тогда по отношению к другим религиям? Ты отчасти вот затронул этот вопрос немножко в своем предыдущем ответе, но все-таки акцентируй.
В двух словах.
Да.
Значит, давайте представим себе такую схему. Вот на самом деле есть все религии и есть христианство. В чем принципиальное отличие между первым и вторым? Да?
Угу.
Все религии так или иначе низводятся до одной простой схемы. Ну, так или иначе, да? Схема простая. Человек узнает о неких высших требованиях. Да, то есть, ну, о каком-то законе, заповедях, там, да, истине и так далее. То есть он узнает о неких высших требованиях в свой адрес. Со стороны Бога, Абсолюта, Вселенной, кого угодно, неважно. Да? То есть есть некие высшие требования в адрес человека. Эти требования, если он выполняет, позволяют ему попасть, ну, грубо говоря, в рай. Так как та или иная религия представляет себе вот этот рай. Да? И в этом раю он как раз получает возможность соединиться с Богом, Абсолютом, Вселенной, неважно, да. Вот она простая схема всех религий без исключения. Ты человек, ты узнаешь о существовании высших требований высшего закона, ты их выполняешь, потому что если ты их выполнишь, ты, возможно, получишь награду, да, сольешься с Богом, попадешь в рай, там, ну и так далее, и так далее. Не выполнишь, сам виноват, да, винить будет некого. Ты узнал, узнал.
В язычестве это не факт, но это ладно.
То же самое на самом деле. Если уж копаться до сути, угу. То же самое абсолютно.
Я имею в виду в том, что ты, ну, как бы не факт, что тебя пустят туда, да? Все зависит
от... А ты не знаешь, да. Пустят тебя или нет. Опять же, все зависит от степени твоих стараний, и причем никаких гарантий тебе никто не дает. Ты даже сам не можешь оценить. Да, ты как бы высшее вообще вот чувство человека в других религиях – это надежда, не более того, да, то есть никакой уверенности.
Ну, да, да.
Вот, так, схема понятна, да, вот по этой схеме выстраиваются все религии без исключения. А теперь смотрим на христианство. Да, человек узнает высшие требования, но Бог приходит к нему сразу, не потом по результатам, да, он приходит к нему сразу, вместе с ним проходит вот этот путь – исполнение, что как раз является гарантией того, что все будет нормально, да, и в рай человек входит, грубо говоря, вместе с Богом.
Угу.
Все. Кроме христианства, ни одной другой религии по этой схеме не строится.
Это же просто и доступно, что называется, да?
20 лет преподавания.
Ольга написала: уникальность Христос вочеловечился, чтобы человек смог приблизиться к Богу, чтобы стать человеком. То есть Бог вочеловечился. Ну, вот по сути, вот то, что ты и говорил, да, Христос воплощается, то есть Бог воплощается, вочеловечивается вместе и указывает человеку, как пройти этот путь, да? Вадим, человек создан по образу и подобию Божию, имеет право иметь непосредственное общение с ним. Человек в христианстве — это венец творения Божьего, не результат случайных процессов. Спасибо за актуальную тему. Вот. Вот Ольга почему-то написала толерантно, но как бы толерантно, если, как бы, если мы говорим об уважении, а не об идеологии толерантности, да, я все-таки разделю эти вещи, да, вот, уважение, но при этом четкая ясная позиция, которую, мне кажется, и Александр четко, скажем, очертил и наметил, да, уникальность в том, что Бог воплотился во Христе, и таким образом он открыл нам путь спасения, потому что он показал, как этого достичь, в отличие от остальных религий. И, естественно, там это единственная истина, это единственный истинный Бог. Именно поэтому, потому что он, Бога не видел никто никогда, Христос, сущий в недре отчим, он явил, да? Вот мы об этом читаем в Библии. Да? Так, идем дальше. Времени у нас меньше, а мы идем дальше. Еще одна цитата Луи де Рональд. «Религии не делают нас лучше, но она мешает нам стать гораздо хуже», считал Луи де Рональд. Вот скажи, как разобраться вообще во всем многообразии религий, и нужно ли это делать вообще? Нужно ли христианину там, изучать другие религии, знать особенности других религий? Как ты думаешь? Значит, нужно ли человеку, который знает истину, в общем, изучать неистину, грубо говоря?
Скажем так, конечно, как преподаватель, да, своего предмета, я скажу, разумеется, нужно, и он вообще самый важный на свете. Вот, а если серьезно, я думаю, что да, все-таки надо. Давайте так, нужна ли христианину математика? Нужно ли христианину, ребенку, да, обучаться в школе, изучать литературу, историю и так далее?
Я как преподаватель литературы скажу, что да,
обязательно. Ты меня понимаешь, да? Вот. На самом деле, опять же, когда мы спрашиваем, нужно ли, смотря что мы под этим подразумеваем, да, помогает ли это нам лучше узнать Христа? Скорее всего, нет, хотя и то я бы подумал, да? Потому что все-таки ведь познание Христа зависит от широты души, от развитости личности все-таки, да?
Угу.
Мы постигаем Христа настолько, насколько мы понимаем широту и многообразие окружающего нас мира. И вот в своем предмете, да, почему, например, для меня он очень важен, и лично для меня в том числе. Дело в том, что мне приятно и мне важно узнавать моего Бога через призму наблюдения других опытов духовных, религий, вер и прочее. И я действительно понимаю, в чем именно превосходство Христа. То есть оно для меня не теоретическое. Не потому, что мне кто-то об этом рассказал, а потому, что я в этом убедился. Для меня это важно, безусловно. Угу, угу. Вот, опять же, насколько это важно другим людям, которые, ну, к этой теме так, отстраненно, да, важно, опять же, в рамках саморазвития такого, да, то есть понимание широты и многообразия мира, работы со своим кругозором и прочее, прочее. То есть христианин должен понимать, в каком мире он живет, разумеется, да. Опять же, наверное, максимум актуальности возникает, когда человек переходит в сферу служения, ну, миссионерства, например. Там, понятно, ему это надо. Обычный рядовой христианин, который как бы никогда, собственно, с этой сферой не сталкивается, ему это нужно именно для кругозора, что называется, да. Вот, то есть, если мы не затрагиваем какую-то вот практическую надобность.
Ну, по крайней мере, это нужно тогда, когда, ну, всегда же, знаешь, в общениях между христианами, когда начинают затрагивать другие религии, даже там православие. Но для того, чтобы говорить о православии, нужно изучить. Нужно не народное православие знать. Да. Вот бабушка там, Матрёна мне там сказала, вот так у всех православных. Uh-huh. А знать действительно исконно, в чем православие. Так далее. Если уж мы внутри христианских конфессиональностей должны друг друга как бы знать, чтобы иметь диалог друг с другом и говорить что-то, то и, соответственно, если уж мы говорим о мусульманстве, да, я все время привожу этот пример, когда миссионер один приехал, вот он говорил там, значит, благословал мусульманину, и мусульманин сказал, да вы кто, вот, ну, какого Христа вы проповедуете, католического, православного, протестантского, вот у нас ислам единый. Он говорит, я не знал, что сказать. И говорит, просто потому, что не нужно было идти к исламу, к мусульманину, потому что ты не знаешь ислама. Ислам никогда не был един. Да. А еще пора Пророк был жив, он не был един, он был раздираем уже при жизни, собственно, Мухаммада, да, или Мухаммеда, как обычно принято его произносить имя, да. То есть вот именно для этого. Если миссия, то да. Ольга просто пояснила, уважаю, но я христианка, она имела в виду, что толерантно отношусь, да, то есть понятно. Чуть-чуть, у нас тут действительно времени не так много. Друзья, присоединяйтесь, мне кажется, очень важный сегодня разговор о том, нужно ли изучать другие религии, и как это обогащает, например, нашу вот жизнь, в том числе и духовную жизнь, и наше служение, конечно же. А ты знаешь, вот будет ли полезна твоя книга, например, человеку, который неверующему, и человек не знаком, скажем, с христианством, с другими религиями?
Трудно сказать. Все-таки я имел в виду христианскую аудиторию, в первую mm-hmm. очередь протестантскую, хотя, я думаю, и не протестант, христианин тоже многое себя, для себя почерпнет. Все-таки такая, как я сказал, общехристианская позиция. Mm-hmm. Вот. Для неверующего, я думаю, апологетическая часть ему будет менее всего понятна. То есть вот то, как я объясняю сами религии, да, то есть я стараюсь это делать очень доступно, да, да? Конечно, все-таки да. Имея и научно-религиоведческий какой-то вот опыт, да, образование, и богословское, и пастырский опыт, да, я думаю, это будет понятно. А вот апологетическая позиция, она, скажем так, слишком личная. Uh-huh. То есть личная вот в плане нас, протестантов, христиан конкретно, да, вот, неверующему человеку будет сложнее в этом разобраться, а это, собственно, и есть изюминка книги. Угу. То есть поэтому, я думаю, польза будет частичной.
Угу. Но я все-таки считаю, вполне она будет интересной и людям, которые интересуются вообще религиями. Вот буквально, знаешь, вот начнем, знаешь, с чего? Первая традиционная религия, которую ты разбираешь, это, конечно, иудаизм, наиболее близкий к христианству, собственно говоря, там, лоно христианство, мы вырастаем из иудаизма, да, христианство. Скажи, вот, а насколько современный иудаизм отличается от, скажем, иудаизма времен Христа?
Смотря в чем, как бы, по каким параметрам сравнивать, mm-hmm. да, если мы говорим о внешних параметрах, то, конечно, очень сильно, достаточно сильно, и видеть в современном, например, ортодоксальном иудаизме, который, кстати, является по праву прямым наследником фарисейского иудаизма времен Христа, а фарисеи, по сути, это единственная, наверное, религиозная партия, да, или деноминация внутри иудаизма, которая вообще пережила угу. гонения римские, да, и пережила вот, времена рассеяния.
Ну да, садукеи почили в Бозе.
Садукеи, да, они просто исчезли, но, во-первых, их было мало, чисто вот количественно, угу. да, и они все были завязаны на храме. Они просто жили храмовой казной, грубо говоря, да, как только храм исчез, все, они исчезли. Вот, ессеи, ну, попали под раздачу вместе со всеми, да, они вроде бы не воевали, но поскольку были идейными сторонниками восстания, римляне их так за компанию уничтожили, да, и сейф, в общем-то, тоже было не так много, поэтому вот эти разгромленные кумранские там те же, да, общины и прочее, ну, зелоты с сикариями, тем более, они погибли вообще, по-моему, в первую очередь, они на острие атаки, да, поэтому...
Плюс это политически очень такие активисты
ну,
были,
да,
да, да.
Вот, для поэтому...
них политика гораздо важнее была,
да. Да, да, конечно, вот, поэтому, по сути, остались именно фарисеи, они дали начало ортодоксальному иудаизму. Внешне, конечно, большое отличие, но 2000 лет все-таки, ну, да, конечно, понятно, да, что исполнение ритуалов, которые вроде бы остались, да, внешний вид, то есть если вы посмотрите на иудаизм первого века и на иудаизм 21 века, понятно, конечно, будет внешне очень мало сходств. Идейное наследие, конечно, куда ближе, разумеется, да, потому что ортодоксальный иудаизм четко сохраняет в себе установки фарисейского иудаизма, да, это и акцент на Писание, это его изучение, то есть те моменты, которые появились еще аж в Вавилонском плену, да, и сразу после, вот, ожидание Мессии то же самое, да, и так далее, и так далее, то есть идейно, конечно, это абсолютный наследник.
Еще одна самая важная сегодня цитата. Федор Михайлович Достоевский, как бы недавно вызвавший легкий хайп в наших кругах, в котором я успел поучаствовать, пришлось писать целую статью по этому поводу. «Если мы не имеем авторитета в вере и во Христе, то во всем заблудимся», считал Федор Михайлович Достоевский. Я с ним очень согласен. Это очень точная цитата. Вот скажи... Знаешь, когда мы сталкиваемся с иудаизмом, говоришь, я хотел тебя там спросить, но у меня уже нет времени для того, чтобы спрашивать там течение современного иудаизма, да, там реформированный иудаизм, соответственно, там сефарды и так далее, то есть самые разные там, в общем-то, течения в современном иудаизме. Но скажи, важное вот то, с чем сталкиваемся, то, что вот для меня всегда была загадка, потому что я в это ну, не особо... не вникал, да, наверное, нужно. Что такое, во-первых, каббала и каббалистика, и насколько она вообще часть иудаизма, а ну, как бы не что-то такое отдельное? И как к этому, в общем, относиться христианину?
Ну, безусловно, каббала — это часть иудаизма, разумеется. Единственное, только не надо считать ее каким-то отдельным течением, да. Это скорее... мистическая составляющая иудаизма, мистическая, иногда переходящая даже в оккультное. Угу. Вот. Не могу сказать,
это что... не противоречит вообще духу вот, Ветхого Завета?
Это хороший вопрос. Ну, с точки зрения каббалистов, не противоречит.
Ну, это естественно еще.
Ну, давайте так. В принципе, идея появления... Ну, вообще, сама причина появления каббалы в рамках традиционного иудаизма, как ни странно, но вполне логично. Почему? А потому что традиционный иудаизм четко стоит на, опять же, позиции самоспасения. Да? Ведь даже, собственно, как бы конкретная вот доктрина иудаизма, да, у них же нет понимания о первородном грехе, как в христианстве. Угу. То есть грех Адама в иудаизме и первородный грех в христианстве – это не одно и то же. Угу. Хотя они читают те же тексты, что и мы, но понимают их по-разному, и они понимают, что грех Адама, скажем так, осложнил взаимоотношения человека с Богом, но не более того. Угу. То есть все лежит в волевом аспекте. То есть человек сам решает.
Израиль, он не был изгнан, да?
Или как? Ну, как бы он был изгнан, но он же как бы не утратил абсолютно связь с Богом. Более того, вот на что ссылаются иудеи, да? Каину Бог говорит, у порога дома твоего грех лежит, но ты владычествуй над ним. Ну, как бы они буквально это и понимают. Угу. То есть владычествуй, все, бери и делай, да? Вот, и так далее. То есть, как бы спасение лежит в волевом аспекте. Классический тезис самоспасения. А если человек самоспасается, он сам постигает Бога, да, он сам принимает решения, он сам производит те или иные моменты в отношении себя, своего саморазвития и прочее, да, грубо говоря, сам себя меняет, сам выстраивает отношения с Богом. А Бог, как бы, давая человеку возможность, в сторонке стоит и смотрит, как у него получится, да. Вот, поэтому каббала, которая восприняла в том числе и определенные оккультные моменты, да, вполне естественно вытекает. Вообще любые оккультно-магические вещи – это четкие последствия одинокого человека. Mm-hmm. Я сам разбираюсь со своими проблемами. Поэтому очень недолго надо ждать.
Слушай, я примерно понимаю логику. То есть каббала — это такой, если говорить в современном, скажем, в современных образах и терминах, каббала — это попытка, значит, хакера взломать систему и проникнуть внутрь, обратно.
Молодец. Вот, то есть, понимаешь, ты можешь быть обычным пользователем, да, там, жать на кнопки, причем прекрасно разбираться в компьютерах, да, и так далее. Где вот эта грань, которая делает высококвалифицированного пользователя и превращает его в хакера?
Уголовный кодекс.
Все, понимаешь, это как бы, это, вот эта преграда, она в тебе самом. И ты можешь ее преодолевать, да, как Нео в небезызвестной трилогии, да. Он вначале работает как обычный это, трудяга, да, в компании, а ночью он хакер. Ну, здесь что-то в этом роде, да. Вот. Ну, единственное, только каббалисты, они как-то тоже здраво оценивают свой потенциал, да, и говорят, что да, типа, мы можем больше, но даже каббалисты говорят, что каббалист — это бухгалтер. Он знает, где деньги лежат, но он не может ими воспользоваться.
Слушай, а когда она вообще возникла? То есть вот когда она появляется, хотя бы не точно, но примерный период?
Примерно, что мы знаем об истории каббалы, вообще первые идеи каббалы были записаны, во всяком случае, потому что, я думаю, идеи существовали, конечно, задолго еще, да. Первые записи каббалы относятся примерно ко 2-3 веку, угу. То есть что-то уже появляется. Вот, где-то к 6-8 веку она оформляется более или менее, уже именно как такое, как своеобразная традиция в иудаизме, да, как будто обособляется немножечко внутри иудаизма. Собственно, лурианская каббала из Хака Лурии это уже, собственно, вот эпоха Возрождения. То есть, ну, грубо говоря...
Это довольно все-таки позднее такое.
Да, современная каббала, конечно, она возникла недавно, но, в принципе, если уж говорить даже о ортодоксальном иудаизме, окончательно он оформился к 19 веку только. Угу. Вот то, что мы видим сегодня, это как бы окончательно как-то вот определилось... 100 с лишним лет назад, не более того.
Да, интересно. Ну что ж, у нас настает время для священного писания. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 13 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые возлюбленные, милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг от друга и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, будьте дружелюбны». Когда мы говорим о уникальности христианства, много сегодня говорили о христианстве и других религиях, да? Когда мы говорим об уникальности христианства, то мы все время говорим об этом очень личном опыте взаимоотношений Бога и человека. Вот опыт пандемии очень хорошо, это, мне кажется, показало нам. Вот есть вот эта преграда, вот этот, знаете, как ты приходишь в, не знаю, в Сбербанк, и между тобой вот этот оргалит стоит, как бы, да, вот этот вот пластик, и ты видишь человека, но он за преградой находится, да, и вот удивительно, почему я говорю, что язычество, оно вот такое, для меня, по крайней мере, то язычество, которое, по крайней мере, я знаю, изучал, я не говорю про вот этот бред новодел, но неоязычество, да, это вот Бог, который тобой манипулирует, да. И впервые во Христе я вижу Бога, который мной не манипулирует. Он пришел ко мне, он пожертвовал за меня, и он хочет, чтобы я спасся. Он хочет, чтобы я спасся. И в этом вот для меня уникальность. Да? Более того, он не просто хочет, чтобы я спасся, он еще и делает все для того, чтобы я это сделал. Да? То есть он принес жертву себя, праведник за неправедных, то есть, грубо говоря, человек, личность, божественная личность, совершенная, ограничив себя, став, как я, человек, как грешник, но не став грешником по природе, да, своей. Вот для меня это великое мироздание тайны, как Бог это мог сделать. И главное, зачем. И вот здесь я с Андреем согласен, что это только во Христе вот эта любовь я могу увидеть воплотившуюся. Да? И это очень важно. И последний у нас буквально, вот Андрей написал, азы других религий так или иначе нужно знать для того, чтобы мы могли сосвидетельствовать им о Христе, как о Спасителе Боге. Я тут согласен. Поэтому вот могу сказать, что книга Александра Митрофанова «Конфессиональное религиоведение», она очень, очень хорошая подспорье для тех, кто хочет знать больше. А я знаю, что сейчас Саша работает над вторым томом, и жду с нетерпением. Я уже поучаствовал, так сказать, в создании этого дела по сильным методам. Поэтому спасибо большое, Саша, что пришел. Действительно, очень важный, для меня важный. Давно я вот с Кабалой хочу разобраться, что это такое, то есть хотя бы отношения. Большое спасибо, что пришел. Дорогие друзья, каждую пятницу мы говорим о том, как Библия помогает нам переосмыслить важные вопросы нашей жизни. До свидания, да благословит вас Господь.